Капитан М. Контракт на ненависть. Глава 1. Пепел и предложение. Запах Гарри въелся в ее волосы, в поры кожи, в подкладку строгого черного жакета, который она не снимала уже вторые сутки. Анна сидела на холодной скамье в коридоре городского морга, бессмысленно разглядывая трещину на кафельной плитке, уходящую от пола к самому потолку. Трещина напоминала молнию, застывшую в момент удара. Или вену на виске отца. Такую же, какая вздулась у него в то утро, когда он стоял у окна их старой квартиры и смотрел вниз, на асфальт, словно прикидывал расстояние. «Анна Сергеевна, подпишите здесь и здесь», — бесцветный голос служащей вырвал ее из оцепенения. Она не вздрогнула. За последние 48 часов ее тело, казалось, разучилось реагировать на внешние раздражители. Только внутри, где-то под ребрами, жило одно единственное чувство, тупая, выжигающая все остальное ненависть. Она пульсировала в такт сердцу, и каждый удар отзывался глухой болью в висках. Ручка скользнула по бумаге, оставляя размашистую подпись. Анна даже не взглянула, под чем расписывается. Акт опознания? Согласие на вскрытие? Заявление о выдаче тела? Какая разница? Ее отец мертв. Остальное — лишь бюрократическая оболочка трагедии, превращающая человека в строчку в журнале. «Соболезнуем вашей утрате», — произнесла служащая с той отстраненной вежливостью, за которой не было ничего, кроме желания поскорее закончить смену. Анна подняла голову. Женщина в сером халате, с усталым лицом и потухшими глазами, смотрела на нее с профессиональным сочувствием. Такое сочувствие выдают порциями, как лекарство в аптеке, ровно столько, сколько положено по инструкции. «Спасибо», — ответила Анна, и собственный голос показался ей чужим, доносившимся откуда-то со стороны. Она поднялась. Ноги затекли, спина ныла от долгого сидения. Надо было уходить, но ноги будто приросли к полу. Что дальше? Похороны. Организация, звонки, бумаги. Мама, которая не может перестать плакать и все повторяет, что это она во всем виновата. Что это она попросила отца взять тот кредит. Что если бы не ее бизнес, не ее мечты о собственной пекарне, они бы никогда не влезли в эти долги. Анна сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Нет. Это не мамина вина. И не отца. Это вина одного единственного человека. Того, кто сидел в зале суда с усмешкой на холеном лице и смотрел, как разваливается дело. Того, кто уничтожил их семью одним росчерком пера. Максим Алексеевич Ветров. Магнат, строительный король, владелец половины элитной недвижимости города. И теперь убийца ее отца. Она не знала, сколько простояла так, пока из оцепенения ее не вывел деликатный кашель охранника. Взгляд его выражал нетерпение, рабочий день подходил к концу. Выйдя на улицу, Анна на мгновение зажмурилась от серого осеннего света. Небо низко нависало над городом, грозя пролиться дождем в любую секунду. Воздух был влажным, холодным, пропитанным запахом мокрого асфальта и опавшей листвы. Она вдохнула глубоко, чувствуя, как легкие наполняются этой сыростью, смешанной с неуловимым привкусом гари, который, казалось, преследовал ее повсюду с той самой ночи. С той ночи, когда все рухнуло. Тогда она стояла у окна своей съемной квартиры и смотрела, как догорает здание отцовской пекарни на другом конце улицы. Отец вложил в нее все – сбережения, силы, душу. Он верил, что сможет. А когда банк отказал в кредите, появился Ветров. Он предложил займ на кабальных условиях. Отец подписал договор, не читая, доверившись юристам, которых порекомендовал тот же Ветров. Спустя полгода выяснилось, что этот кредитный договор – долговая яма, из которой нет выхода. А Ветров, оказывается, давно положил глаз на этот земельный участок, рассчитывая построить на нем очередной торговый центр. Дело, которое вела Анна, казалось верным. У нее были доказательства, свидетельские показания, экспертиза. Она верила в справедливость. Верила, что закон на стороне слабого. Но суд вынес решение в пользу Ветрова. А через неделю после этого ее отец выбросился из окна. Хлопнула дверца такси, и Анна вздрогнула, понимая, что уже сидит на заднем сиденье и смотрит на проплывающие за окном дома. Она не помнила, как ловила машину, как называла адрес. Все происходило на автопилоте, пока разум оставался где-то далеко, в холодной комнате с металлическим столом, где лежало тело человека, который растил ее, учил ходить, читал на ночь сказки, а потом, уже взрослый, покупал ей любимые пирожные с вишней, когда она забегала к нему в пекарню. «Приехали», — сообщил водитель.